Радио Прага. Новости.
Чешского Сбербанка санкции не коснутся. Музыканты из Чехии отказались выступать в Перми из-за политики России. Скидка для пенсионеров лишит государства 63 миллионов евро. Дочерняя компания российского Сбербанка сможет продолжить свою работу без ограничений санкций ЕС, не касаются европейских дочерних компаний российских банков. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Европейской комиссии. Полный список банков, на которых будут распространяться европейские санкции, будет обнародован в четверг в течение дня. Предполагается, что в черный список будут включены и крупные финансовые учреждения Сбербанк и ВТБ. По информации Reuters, Европейская комиссия будет внимательно следить, не пытаются ли российские банки обходить санкции при помощи своих дочек в Европе. Банк Сбербанк ЦЗ, раньше Volksbank ЦЗ, работает на чешском рынке уже с 1993 года. Главным акционером банка является банк Сбербанк Европ, дочерняя компания банка Сбербанк России. Музыканты из Чехии отказались участвовать в Пермском фестивале «Камба» из-за политической ситуации в России. Информацию о решении артистов сообщил директор фестиваля Наталья Шостина. «Сегодня новость, как удар, сразила мыслью о блокаде», написала госпожа Шостина на странице в соцсети. Хедлайнер фестиваля дуэт Тара Фуки из Чехии отказался приехать в Россию. Их мотивированный отказ связан с политической ситуацией в нашей стране. Наталья Шостина добавила, что за месяц до мероприятия сложно найти соответствующие условиям фестиваля. Музыкальный проект фестиваля «Камба» пройдет в Перми с 4 по 7 сентября. Вердикт Конституционного суда, аннулировавший отмену налоговой скидки для работающих пенсионеров за 2013 год, лишит чешское государство 1 миллиарда 700 миллионов крон, это 63 миллиона евро. Информацию опубликовало Министерство финансов Чешской Республики. Конституционный суд страны удовлетворил требования 19 сенаторов, которые обратили внимание на недопустимость ретроактивности закона. Отмена налоговой скидки для работающих пенсионеров была внедрена политическим кабинетом премьера Петра Начаса в рамках мер по экономии государственных средств. Ныне действующий кабинет премьера Богуслава Субботки планирует данную льготу для граждан, находящихся на заслуженном отдыхе, восстановить. По мнению омбудсмена Чешской Республики Анны Шабатовой, законы страны не должны препятствовать зарегистрированным гомосексуальным парам в усыновлении детей. Омбудсмен считает, что многие граждане рассматривают данную тему через призму предубеждений. Анна Шабатова считает антиконституционным и дискриминационным то, что гомосексуальные зарегистрированные пары до сих пор в Чехии лишены права подавать заявление на усыновление. Омбудсмен обращает внимание на тот факт, что в прошлом Европейский суд по правам человека, разбирая жалобу, полученную из Франции, констатировал, что исключительно сексуальная ориентация не может быть законной причиной ограничения права граждан на развитие отношений с ребенком, который может быть усыновлен. Более 80 тысяч чешских пенсионеров получают свои деньги за пределами страны. Большинство из них, 70 тысяч, проживает в разных странах Европы. Но некоторым управление пенсионного обеспечения перечисляет деньги и в экзотические страны, к примеру, в Эфиопию, Мадагаскар или Намибию. Чешскую пенсию могут получать и иностранцы, которые как минимум 10 лет проработали в Чехии. Любопытен тот факт, что в России проживает всего 9 человек, которых ежемесячно радует чешская пенсия. В Украине таких граждан 470. Медики считают, что бездетные пары должны получить право на дополнительную попытку искусственного оплодотворения. В настоящее время закон позволяет повторять специальное лечение лишь 4 раза. Министерство здравоохранения готово поддержать изменения и готовится к подробному обсуждению данного вопроса с медицинскими страховыми компаниями. Вполне возможно, что уже с января грядущего года врачи будут осуществлять 5 попыток лечения бесплодия. Обязательным условием, однако, должна стать возможность каждый раз введения в тело женщины лишь одного эмбриона. Тем самым сокращается риск рождения недоношенных близнецов. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
продолжим нашу программу. В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Стоит ли склеивать разбитое и, в частности, бренд Made in Czechoslovakia? Препоны на пути принятия закона о государственной службе, с которым Брюссель связывает большие надежды. Вы также узнаете, чем интересен костел Святого Вацлава. Оставайтесь на наших волнах. Несмотря на то, что Чехословакия как государство не существует уже более 20 лет, торговая марка Made in Czechoslovakia может быть восстановлена в своих правах. Договор о ее реанимации на днях подписали чешский экспортный банк и словацкий Экзимбанк. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо еще в конце прошлого года заявил, что бренд, напоминающий о совместном государстве чехов и словаков, способен увеличить шансы чешских и словацких товаров в Азии и Африке. Фицо нашел понимание у своего пражского коллеги, в то время пост чешского премьера занимал Иже Руснок. Озвучены были в ходе тогдашних переговоров и варианты продажи под знаком Чехословакия за границей бронетехники, которую планировали модернизировать словацкие и чешские фирмы, а также другого оружия или станков. Вице-президент Союза промышленности и транспорта Чехии Радек Шпицар, однако, не считает идею восстановления этой торговой марки удачной. Тем не менее, он допустил, что...
Бренд Made in Czechoslovakia за границами Европейского Союза на рынках третьих стран действительно до сих пор имеет хорошую репутацию. Так что информировать тамошних торговых партнеров о том, что Чехия и Словакия являются правоприемницами Чехословакии, в большинстве случаев не помешало бы. Я приветствую и стремление Чешского экспортного банка и Словацкого к более активному сотрудничеству. Но если кто-то полагает, что мы должны вернуться к торговой марке Чехословакия, я надеюсь, что это мыслится не совсем всерьез и не будет притворяться в жизнь.
Made in в первую очередь означает, что данный товар производится на территории конкретной страны. Чехословакия теперь не существует, и такое обозначение вводило бы потребителей в заблуждение. Напоминает об очевидных фактах Радек Шпицар, убежденный в том, что успешность экспортных товаров гарантируют совсем иные факторы.
В нынешней době, то, что ваши продукты продают, především...
Сегодня решающим на рынке является оптимальный вариант по соотношению цена-качество-инновация, а не название страны-изготовителя на этикетке, тем более страны, которая не существует.
Инженер-строитель Павел Каутецкий придерживается мнения, что воскрешение бренда являлось бы неоправданной данью определенной ностальгии по Чехословакии, и государство должно проводить последовательную политику.
Раз уж мы один раз разошлись, надо это так и оставить, потому что склеивать разбитое влетело бы в крону и обернулось бы массовым недоразумением. Я считаю, что это однозначно, и ничего воссоединять не следует, я не вижу для этого серьезного повода. Этот расход был скреплен подписью. Политики все решили за нас и без нас, так что уж сейчас приниматься за старое. Я, конечно, затруднился бы ответить, кому это разделение обошлось дороже, чехам или словакам.
Кто на то, власне, как доплатил?
Сколь эффективным, по мнению Радека Шпицара, является сегодня сотрудничество чешских и словацких фирм?
Я думаю, что это сотрудничество приносит вполне ощутимые результаты, и в этой сфере наверняка можно добиться еще большего. Словацкий Экзимбанк имеет вполне солидную репутацию, а чешский экспортный банк, как нам известно, в последнее время сталкивается с рядом проблем. Поэтому, к примеру, более тесное сотрудничество в сфере обмена информациями о потенциале определенных стран, чьи рынки могли бы представлять интерес для чешских и словацких экспортеров, они могли бы действовать там сообща, было бы плодотворным, и хорошо, что такие амбиции существуют. Но возвращаться к использованию бренда Made in Czechoslovakia, думаю, совершенно излишне и бессмысленно.
Так Депутаты Нижней палаты парламента никак не могут договориться по поводу закона о государственной службе. На принятии закона настаивает Брюссель, так как, по мнению европейских чиновников, наличие такого закона повышает качество работы госорганов. Как? На этот вопрос искал ответ Либор Кукол.
Закон обеспечивает госслужащим постоянную работу, то есть служащих практически нельзя уволить, если они только не нарушили как-нибудь серьезно законы. Считается, что перспектива гарантированной работы до пенсии в наше время настолько заманчива, что здравомыслящий человек не будет рисковать карьерой ради какой-нибудь взятки. Работает ли это или нет, сказать трудно. В любом случае, в других странах Евросоюза такие законы приняли уже давно. Применение нового закона на практике означает, что люди, которые занимают чиновничьи места сейчас, останутся на своих местах надолго. Это очень не нравится оппозиции. Почему? В Чехии было пока правилом, что каждый новый министр уволил почти всех руководящих чиновников министерства и привел туда своих людей. Иногда массовой перестановки кадров не избежали даже секретарши и люди на постах простых референтов. Также поступили и новые министры в начале этого года. Нынешней оппозиции совсем не нравится, что после смены власти, когда-нибудь в будущем, новые правители уже не смогут провести традиционные кадровые землетрясения.
Вадит нам и то, что мы должны зафиксировать этот стоящий персональный став, где отошла спуста.
Нам не нравится, что закон зафиксирует нынешний кадровый состав работников министерств. Оттуда ушло много прекрасных опытных служащих, и на их места пришли кадры из компании «Агрофарт».
Квалитных уредников, а пришли там власне люди из персональной дивизии «Агрофарту».
Говорит Гирлена Лангшадлова из фракции ТОП-09. Напомним, что владельцем компании «Агрофарт» является лидер движения «Оно» и нынешний министр финансов Андрей Бабиш. Министр Ежи Динсбир считает подход оппозиции шантажом. Все ведь знают, что без закона о госслужбе страна может лишиться части европейских денег.
Není možné se nechat vydírat stylem buď nám schválíte to, co chceme my, anebo
nebudeme. Мы не дадим себя шантажировать в стиле или все будет как мы хотим, или не будет ничего. Так не бывает.
То, co chceme my, anebo nebude nic.
Говорит Динсбир. Пока все идет к тому, что обсуждение важного закона расстанется еще на несколько недель. При этом депутаты в наказание лишатся летних каникул, поскольку им придется сидеть в парламенте и вести бесконечные дискуссии.
Сегодня мы пригласим вас также на экскурсию в костёл Святого Вацлава на Пражском Смихове. В роли гидов Либор Кукол и Олег Фетисов.
Моя Прага.
Сегодня мы расскажем вам о интересном, замечательном старом универмаге под названием «Белый лебедь». По-чешски «лебедь» — это «анам», поэтому по-чешски это здание называется «Бела лабуть». Это здание 30-х годов прошлого века. Начнем с его истории, ну и обязательно мы расскажем вам о том, чем оно интересно, не просто с точки зрения шопинга, но и с точки зрения архитектуры.
Итак, если говорить об архитектуре или же о предпосылках, в первую очередь мне бы хотелось сказать о том месте, где стоит здание. Ранее на этом месте находился пивовар, а позже появился и небольшой отель. Но на это место однажды положил глаз предприниматель, которого звали Ярослав Брок. Вместе со своим коллегой Йозефом Папко он однажды основал небольшую торговую компанию, которая переросла в целую империю торговых домов по целой Чехословакии. И в период своего расцвета и финансового благополучия предприниматели решают построить показательное здание.
Да, я добавлю, что действительно торговые дома Брока Бабка были по всей стране. Этот бренд очень хорошо запоминался и до сих пор помнится. Кстати, Брок и Бабка же можно перевести. Что значит Брок? Жук. Ну и бабка, понятно, что такое, если напишем кириллицей, возникает такое же слово на русском языке «бабка», то есть торговый дом, который назывался в переводе «жук и бабка». Но интересно, почему они все-таки свой пражский дом не назвали именно так же, а почему он назывался «Белый лебедь». Но мы к этому придем, мы это еще расскажем.
Итак, Ярослав Броук в 30-х годах выкупает участок и объявляет конкурс на лучший архитектурный проект для будущего торгового дома. Несомненно, на конкурс отозвалось достаточно большое количество участников, но в качестве победителей был выбран проект Йозефа Китриха и Йозефа Грубего. Именно они, по мнению Броука, предоставили проект, который отвечал всем его требованиям и тем перспективам, которые бы он хотел заложить в данный проект. К данному тандему прикрепляют личного архитектора компании Брок и Бабка по имени Ян Гиллар. Именно он дополнил проект и был ответственным за решение интерьеров здания.
Ну и так чем этот проект был интересен? Чем он был новый? Чем он был необычным?
Итак, в период с 1937 по 1939 год начинается масштабное строительство нового дворца, который должен занять весомое место как в торговой инфраструктуре города, так и светской. Происходит реализация проекта, который должен был совершить определенный переворот как в архитектуре, так и торговле. И именно торговые амбиции заказчика и творческие амбиции архитекторов послужили созданию самого большого и современного торгового дома в Средней и Восточной Европе. Если говорить об уникальности здания, то можно сказать о множестве инноваций, которые были реализованы как и в архитектурно-художественном плане, так и в техническом оснащении здания. В первую очередь хотелось бы отметить, что преследовалась цель создать торговый дом нового типа, который своими параметрами, техническим оснащением и архитектурным решением будет лучше, как отмечалось, даже легендарных торговых домов в Берлине, как Вертхейм и Карлштадт, а также легендарного торгового дома в Роттердаме, который назывался «De Beonkhof».
Ну а в чем заключается эта вот новизна? То есть в чем они новые? Что значит торговый дом нового типа?
В первую очередь, наверное, поговорим о визуальной части, то есть о его архитектурно-художественном решении. Здесь происходит небольшой эксперимент, который имеет достаточно большое значение в истории чешской архитектуры. Речь идет о фасаде здания, то есть о металлическом каркасе, который формирует целостную систему остекления, которая служит так называемым стеклянным чехлом для здания. Это решение было новаторским и экспериментальным, и именно оно послужило первым переворотом в понимании стиля функционализма. А именно в стиле функционализма здание торгового дома «Белый лебедь» и построено. Архитекторы, конечно же, заметят этот эксперимент, и они скажут, что куда же пропал типичный для этого стиля бетонный пояс, в который вшивалось ленточное остекление. Но архитекторам удалось реализовать свой необычный проект, и фасад получил огромнейшее окно размером 33 на 18 метров. Кстати, если говорить о технологиях, которые использовались в остеклении данного фасада, следует отметить, что было впервые реализовано специальное остекление, которое позволяло рассеивать свет в пространстве торговых залов, а также выполняло и отличную теплоизоляцию, ну и звукоизоляцию.
Все это сохранилось до сих пор, это огромное окно 33 на 18?
Данное окно, конечно же, сохранилось и до сих пор красуется на фасаде, но, к сожалению, сегодня оно выглядит не так чисто, не так пестро и нет того серебряного лоска, о котором писали архитектурные критики и архитекторы. Но, думаю, этот изъян поправим, и когда здание получит следующую реконструкцию, оно будет обязательно отреставрировано и очищено. Но если говорить о стеклах, были также использованы новаторские перегородки из стекла в металлической раме, а также из этого стеклянного чехла очень доминантно возвышается башня, которую архитекторы также надстроили над зданием с целью сделать здание наиболее доминирующим и выразительным.
Ну, вы еще уточните некоторые факты. То есть здание находится на улице Напоричи. Это улица, которая начинается на площади Республики, около знаменитого муниципального дома в сторону вокзала Флоренс. Построено оно было когда?
Здание было официально открыто 19 марта 1939 года, и с самого первого дня оно было достаточно популярным и принимает покупателей, как сейчас принято говорить, нон-стоп. То есть здание никогда не закрывалось на глобальные реконструкции.
А, то есть ты имеешь в виду, что здание не закрывалось на реконструкцию, не то, что оно торгует днем и ночью круглые сутки?
Здание работает в привычном для Праги режиме, то есть личные функции не предусмотрены, а тот факт, что здание никогда полностью не закрывалось в связи с реконструкцией, с военными действиями и другими политическими событиями, которые проходили в Чешской Республике.
Ну, можно еще напомнить, что на самом деле здание открывалось достаточно грустное время, потому что здание было открыто 19 марта 1939 года, а вот 15 марта, как известно, началась оккупация Чехии со стороны Германии и был объявлен протекторат Богемии и Моравии. Так что сходить за покупками в новый торговый дом, в новый Унимермаг было, наверное, одно из мало удовольствий и мало радостных событий, которые в эти дни могли себе прожание пожелать, позволить.
Несмотря на печальные и трагичные события, которые происходили в Чехословакии и в Чехии, здание до сих пор является целостным и сохранившимся примером архитектуры межвоенного авангарда, то есть нового функционализма, который был адаптирован в Чехии. Я бы также хотел сказать, что здание можно назвать и выставочным центром, потому что и сегодня можно посетить здание и увидеть первый эскалатор, который был оборудован в здании. Первые скоростные лифты, которые позволяли поднимать большое количество человек и большие грузы. Система пневматической почты, которая отделяла главную кассу, что делало торговлю безопасной. А также множество различных технических новшеств и нововведений. И, например, автономная система вентиляции и отопления.
Но в любом случае, и сегодня вы можете сходить туда за шопингом и одновременно вроде как посмотреть шедевр функционализма.
Наша программа подходит к концу. Будем ждать ваших писем и предложений по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Информацию о Чехии вы найдете также в нашем архиве на сайте www.radio.cz. Передачу подготовила русская редакция «Радио Прага», звукорежиссер Даша Глиткова и звукооператор Ири Макейчик.